Этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире. Разбор полета.
Добрый вечер. Здравствуйте. Это «Разбор полета», программа о людях и решениях, которые они принимают в своей жизни. Проведут ее сегодня Марина Максимова и Станислав Крючков. И сегодня с нами у нас в гостях Игорь Ясулович, народный артист России, профессор в ГИК. Отчасти и мы у него в гостях. Он с нами на прямой линии. Игорь Николаевич, здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Знаете, вот... Так уж последние дни повелось, что всех занимает этот коронавирус, тревожит, безусловно, а вот вас в эти дни, когда нет спектаклей, когда, видимо, учебный процесс остановлен, когда нет вот этого свободного весеннего воздуха, которого мы так ждем в изрядном количестве, чем спасаетесь?
Ну как, чем спасаешься? Спасаешься тем, что вдруг, оказывается, можно взять книги, взять, скажем, Льва Николаевича Толстого, Хаджимурад, открыть, почитать и вдруг увидеть, что новое – это хорошо забытое старое, что очень важно понять, сколько же мы сделали ошибок сами, понимаете? Не надо ничего нового смотреть. Вот посмотрел Хаджимурад, почитал, как поступал там император Николай Александрович, понимаете? И видишь, как поступают и наши руководители. И почему-то наступают на те же самые грабли. И думаешь, а чего мне новые-то читать книжки, когда надо хорошо погрузиться в то, что было. И извлекать уроки из того, что было. И не совершать новых ошибок. И сегодня, если есть этот коронавирус, надо опять-таки принимать правильные, взвешенные, нормальные решения, а не заниматься, дергать.
Понимаете? Вот в целом, вот эту тональность нынешних решений, практику социального дистанцирования, которая, безусловно, необходима, об этом говорят многие из вирусологов и многие из тех, кто борется с пандемией, в том числе на уровне администрирования, сложно, наверное, назвать дерганием, потому что это вынужденная мера. Тем не менее, какой-то урок она нам преподносит, мы будем бережнее друг к другу, или мы, наоборот, разобщимся, как вы полагаете?
Да нет, во-первых, если мы говорим бережнее друг к другу, мы и должны быть в первую очередь бережнее друг к другу, человечнее, открытие, понимаете? А кроме того, может быть, сегодня мы поймем, что надо принимать решение, да, и уберечься от чиновников. Вот, простите, замечательный есть Гаспаров, да. Вернее, прекрасный ученый, филолог. Книжка у него называется «Записи и выписки». Вот сейчас я вам прочитаю. Вот.
С нетерпением ждем.
Что?
С нетерпением ждем, конечно.
Да, пожалуйста, пожалуйста. Вот я вам сейчас замечательно процитирую. У него есть такой раздел, где он по алфавиту, какие-то заметки, то, что попадалось ему на глаза, он записывал. Вот, например, такая вещь у него есть. Россия. Россия. Россия гибнет не от злоупотребления, считал А. Жемчужников, был такой поэт, да? А от исполнения каждым своей должности. В скобочках. Потому что каждый сидит не на своем месте. это про чиновников. Понимаете? Вот какая замечательная вещь. Уже тогда это было замечено. Да? Потому что каждый сидит не на своем месте и начинают формально все делать. Не по тому, как выйти из положения. Как сделать так, чтобы мы прошли это испытание, научились чему-то, избавились от чего-то и начали новую жизнь. Понимаете? Вот о чем и речь идет. Вот сегодня мы думаем, каким образом нам обучать студентов. Можно ли на актерском факультете обучать студентов дистанционно?
В вашем случае это как выглядит, кстати?
В моем случае это выглядит так. Отчасти, когда мы занимаемся, когда мы занимаемся читкой, когда мы можем в разных местах сидят люди, да, они же все в своих закуточках сидят. Вот мы берем произведение, читаем, задаем вопросы, анализируем, разговариваем. Но наступает момент, когда им надо встать. Наше дело ведь, наше дело. Мы не текст произносим, мы действуем, мы взаимодействуем, мы слышим друг друга, мы откликаемся, понимаете? А если это превращается в галочку, это никому не нужно, тогда приходит простая мысль. Может быть, важно сделать так, что те дисциплины, которые могут быть преподаны таким дистанционным порядком, общеобразовательные, да, дисциплины, замечательно. Давайте мы их все соединим вместе, и пускай ребята пройдут этот курс, и пускай сдадут этот экзамен дистанционно. И когда пройдет эта беда с коронавирусом, у нас освободится время для того, чтобы погрузиться в профессию и с утра до ночи заниматься профессией, репетировать. Понимаете, про что я говорю?
Безусловно, да.
То есть, если мы делаем для галочки, это одно. Если мы и думаем, каким образом решить это дело. А если чиновники нас просят что-то им предъявить для того, чтобы нам платили зарплату, это неправильно, потому что платить зарплату надо, потому что у нас сегодня форс-мажорные обстоятельства, потому что у нас сегодня обстоятельства непреодолимой силы, которые мы должны пройти. И когда мы преодолеем это все, мы и погрузимся, и будем работать с утра до ночи, как всегда мы это делаем. Понимаете? Потому что надо доверять профессионалам. Надо понимать, что зависит все не от чиновников, которым все равно, им главное галочка.
Хотелось бы надеяться, что они нас слышат, и наверняка слышат, но тем не менее, вот эти обстоятельства, непреодолимые силы, как вы полагаете, они могут хотя бы отчасти переформатировать систему в том направлении, чтобы эта галочка не стала превалирующей, чтобы она в какой-то момент вызвала сомнения в ее необходимости и в их сердцах, и в их душах?
От нас зависит. От нас зависит. Если мы...
Под козырек.
Да. И говорим, а что мы можем сделать? Мы не то, что можем сделать, мы обязаны это делать. Это наша профессия, это наше дело. И мы не имеем права предавать это. понимаете? И опять-таки, мы же говорим не о том, чтобы дайте нам возможность как-то выживать. Мы говорим о том, как нам выйти из этой ситуации обновившимися, понимаете? Как нам выйти из этой ситуации научившимися и, встряхнувшись, сделать следующие шаги? Понимаете? Вот о чем речь-то идет. И вот о чем идет речь. Потому что, опять, ну вот как вам сказать, мне так посчастливилось начинать свою деятельность, так скажем, да. Ну, во-первых, я поступил в АВГИК на курс к Михайловичу Рому. И вспоминаю с благодарностью педагогов ВГИКовских, Александра Александровича Бендера, Ирину Александровну Жигалко, Александра Александровича Румнева. И понимаю, что эти люди, скажем, Румнев был актером камерного театра, это Таир. А потом, когда в театре киноактера мы начинали работать, Эраст Павлович Гарин, артист театра Мейерхольда, да? А театр пантомимы, который мы создали, Зосим Павлович Злобин, который стоял у истоков и придумывал все эти упражнения по биомеханике в театре Мейерхольда. Мы получали из рук в руки это все. Мы тогда не задумывались. Но через какое-то время мы понимали, какое богатство нам повезло, к какому богатству повезло прикоснуться. Понимаете? И сейчас меня заботит именно это, передавать то, что накоплено, передавать то, что мы сохранили, да, и оставили в сердце у себя. Понимаете? Да.
Это же временная проблема, я надеюсь. Обещают, что? Это же временная проблема. Этот коронавирус, как говорят, пройдет, и мы переживем. Я надеюсь, что с сентября мы вернемся в свою более-менее обычную жизнь.
А ведь об этом-то и разговор, что мы переживем. Но какими мы выйдем? Понимаете, о чем речь? Конечно. Переживем. Мы много чего переживали. А вот какими мы выйдем, чему мы научимся, какие выводы сделаем, зачем это напасть, для чего, откуда, кто нам скажет, от чего она появилась у нас. Понимаете? И опять-таки, еще раз говорю, какие уроки мы извлечем из этого. Вот ведь что главное, а не просто так, ну да, ну слава тебе, Господи. Ну,
наш вот народ терпеливый и показывает это.
Просто два слова скажу. Знаете ли вы, что, по-моему, в Южной Корее новая волна пошла. У тех, кто уже переболел, снова начинает. Мы же не знаем, как это все будет развиваться. Именно поэтому мы должны быть чуткими, открытыми. А кроме всего, самое главное – это помнить, что мы люди, что мы должны быть человечны, что мы должны вспомнить о близких наших, позаботиться о них, о друзьях, понимаете? И должны понимать, что если мы идем и встречаемся друг с другом, то есть какая-то определенная дистанция, и значит, надо ее соблюдать. И, может быть, я и говорю, мы станем немножко человечнее,
Игорь Николаевич, когда вы говорите о том, что вот нет этого прямого соприкосновения рук, но тем не менее необходимо сохранить и культивировать в себе эту человечность, чуткость и так дальше. Вот какие настроения вы чувствуете в общении со студентами? Потому что ну, нет возможности да, передавать эту механику, общаться вот так тактильно и непосредственно телами, если можно так сказать. Какие советы они ждут, каких советов они ждут от вас? Может быть, они спрашивают о чем-то, и что-то их особо тревожит в эти дни как раз?
Ну, видите ли, ведь наша профессия, что замечательно в ней, ну вот для меня лично, это профессия, это человековедение, понимаете? Когда я был в Омске, вот в музее Достоевского, там есть цитата из Федора Михайловича. Человек – это такая загадка, разгадывать которую можно всю жизнь и так не найти ответа. Разгадывать, задавать вопросы, погружаться – это потрясающее дело. И мы со студентами этим занимаемся. И когда мы вместе с ними делаем какие-то открытия, понимаете? Ну вот я вам опять скажу. Мне колоссально повезло. Ну вот извините за то, что я так вот хвастаюсь, но мне колоссально повезло, потому что мне повезло репетировать, я говорю, в театре пантомимы с Александром Александровичем Румневым и Зосимом Павловичем Злобиным. Мне повезло репетировать с Эрастом Павловичем Гариным над спектаклем «Горе от ума». Я попал в потрясающий театр юного зрителя с режиссерами Генриеттой Наумовной, Яновской и Камой Мироновичем Гинкасом. В Чеховском фестивале я работал значит, с режиссером Декланом Донованом. И «Подарок судьбы» – спектакль «Цена», поставленный Леонидом Ефимовичем Хейфицем. И вот я вам скажу, ну, простите, я, это все разговоры, но вот у меня в спектакле «Цена» есть такой момент, когда мой персонаж говорит, что я... Значит, и спрашивает его, значит, как он жил и сколько у него было. И он сказал, что у него было 3 жены. А через некоторое время он вдруг говорит, и хотите правду? В ту минуту, когда я сказал вам, что у меня было 3 жены, в эту самую минуту я вдруг вспомнил, что их было 4. И в этом монологе, когда я его произносил, зритель смеялся в этот момент. И меня это очень расстраивало, по правде говоря. И я думал, значит, что-то я там не могу ухватить. И когда вдруг мне открылось, он говорит, да, первый раз я женился в 19 в Литве. И мне открылось, что это была первая любовь. И это другая интонация, это другое отношение. Понимаете, чем замечательна профессия? Тем, что ты открываешь эти вещи человеческие. Ты погружаешься в это. Ты занят тем, что происходит между нами. Понимаете? И это потрясающая профессия. Потрясающая. И опять-таки, это дело не в декларациях. Это дело в том, что ты погружаешься, ты проживаешь, ты переживаешь, и если тебе удается как-то, затронуть или ударить в сердце зрителя, понимаете? Если он ушел, опять-таки, я ведь не идеалист, люди приходят, кому-то нравится, кто-то смотрит, говорит, ну и что такое, чего они говорят, понимаете? Но тем не менее, находятся люди, для которых это не проходит бесследно. И вот я и говорю, что я счастлив, что у меня эта профессия, что у меня такие потрясающие партнеры, потрясающие режиссеры, и я счастлив, что я этим занимаюсь и могу что-то передать своим ребятам, своим студентам.
Скажите, а нынешние современные студенты, как они отличаются от тех студентов, которыми были вы?
Ну, понимаете, я вам так скажу, что это интересно, что курс на курс не похож. Но, как правило, у меня практически не было разочарований в ребятах. Как правило, были какие-то моменты, которые оставляли зарубки. Но, как правило, мне очень приятно, скажем, что я время от времени скажу, сейчас я не знаю, в связи с коронавирусом случится это или нет, но обычно где-то там в мае или в начале июня звонят ребята и говорят, вот мы собираемся встретиться. Игорь Николаевич, это будет тогда-то, тогда-то, приходите. Вот я прихожу, и мы сидим, разговариваем, они появляются, они замечательные, хорошие, чудные, понимаете. И когда я смотрю на это, я думаю, а чем они отличаются от нас? Ничем. И мы также жили и так же.
Игорь Николаевич, а когда вот вы говорите о разочарованиях, да, о редких разочарованиях, которые все равно случаются, вы ведете речь о профессиональных каких-то моментах или именно вот о человеческих, да, об этой утрате чуткости, об утрате верной тональности некой?
О человечности. Именно об этом. Потому что, просто я не хочу сейчас...
Безусловно, без примеров.
Но был момент, когда очень в этом плане разочаровали ребят. Был. Слава Богу, это было один раз. Понимаете? Один раз.
Коль скоро у нас программа о людях, да, в данном случае о вас, вот... Сложно вас представить в гневе, потому что ваше актерское амплуа, оно такое интеллигентское, оно такое трепетное в некотором смысле. Вот какова ваша реакция в таких случаях? Ну, пусть они даже редкие. Это молчание, это что?
Ну, во-первых, и так как так меня, чересчур интеллигентно воспринимаете, скажем, у меня был замечательный спектакль «Нелепая поэмка» постановки Камерунча Гинкаса. Замечательный, неистовый.
У нас минутка до новостей остается.
Да.
Мы успеем, собственно, ответить на этот вопрос, наверное, за эту минуту?
Да.
И вернемся потом вновь.
Да.
Так каковой бывает эта реакция? Просто если в двух словах. Это закрыть тему, уйти, развернуться?
Нет.
Предать остракизму?
Нет. Понимаете, разочарование.
Разочарование в этом все. В этом слове многое. Народный артист России Игорь Ясулович, сегодня гость программы «Разбор полета». Мы вернемся в эту студию после новостей рекламы на «Эхе».
Разбор полета. Разбор полета.
Мы вновь возвращаемся в эту студию. С нами сегодня в гостях, у нас в гостях Игорь Ясулович, народный артист России, профессор в ГИК. И мы тут говорили о ситуации вокруг коронавируса и вокруг наших реакций на все происходящее здесь, прежде всего человеческих каких-то реакций. Кстати, вот сейчас активно обсуждают это получение цифровых пропусков, вводимые в обязательном порядке уже со среды. Для вас это насущная необходимость или вы вот погрузились в уединение, не знаю, там, в кругу семьи в достаточной степени, так, чтобы не было необходимости покидать пределы своего жилища?
Ну, видите ли, все равно покидать приходится, хотя понятно, что нам все время говорят, 65 лет – это уже риск.
Зона риска, да.
Да, а я все-таки как-то перешагнул этот возраст. Но, тем не менее, говорят, что рядышком, если магазин есть, ты можешь туда или до аптеки, или до магазина добраться. Значит, если это возможно, то, ну как? Ну, я думаю, что нормально, если ты надеваешь маски, если ты надеваешь перчатки. Слава Богу, сыночек сумел нас этим самым снабдить, понимаете? И чем ты намазываешь ноздри. То есть, ну, в общем, делаешь то, что нужно. Это не надо, так сказать, очень бояться, но, тем не менее, как-то предохраняться надо. Вот. А что касается пропусков, я еще не знаю, я впрямую с этим еще не столкнулся. Надеюсь, что сын сумеет понять, как это делать. Но, слава Богу, у нас, я говорю, вот мы живем, и у нас тут все рядышком, нет таких чудовищных расстояний, понимаете, которые... А пройтись по нашему дворику мы с женой можем как совершенно спокойно. Опять-таки, держать дистанцию, понимаете? А сегодня уточек увидели, прилетели. У нас пруд небольшой, и красивый селезень, и уточка. Так они трогательно сидели вместе. Такие красавцы.
Да. Игорь Николаевич, давайте оставим в стороне эту тему, тему с пандемией, тему с эпидемией, потому что грустно и, конечно, не хочется накручивать себя. Все-таки у нас программа такая человеческая, портретная. Мы всегда по какой-то давно заведенной традиции задаем нашим героям вопрос о самом главном решении, которое довелось принимать в жизни, которое во многом стало для них определяющим. Вот вы упомянули о курсе Рома, о попадании во ВГИК. Может быть, что-то еще, к чему вы всякий раз, как к некоему Рубикону, может быть, возвращаетесь, и что называете для себя вот важной, такой базовой, может быть, фундаментальной какой-то точкой и вехой?
Ну, вот, да, я вам должен сказать, что я вашу программу и раньше слушал, и этот вопрос слышал в прошлых ваших программах, и иногда себе тоже задавал вопрос. Ну вот если бы меня спросили, что же было самое трудное, и с удивлением узнавал, что какой, ну вот знаете, там какие-то люди, которым задавали этот вопрос, действительно задумавшись, через некоторое время говорили, вот была такая вот ситуация, когда надо было решать что-то. Как ни странно, у меня таких, вот такого не было, когда или-или. понимаете, или-или. Но были какие-то смешные вещи. Например, жили мы в центре Москвы, квартира была уже совершенно запущена, дом под капремонт, все это было чудовищно, все было ужасно, и надо было как-то выходить из положения. А мы советские люди, и мозги советские, значит, как быть-то, что сделать? Хотя до этого умные люди сказали, а вы приватизировали квартиру? Да нет, ну как, а чего? Мы же, а что ее приватизировать? Ну, не знаю. Ну, как-то подумали, пошел приватизировать. Сказали, а дом под капремонт, приватизации не подлежит. Ну да, вот так вот. Человек спрашивает, ну что, приватизировал? Да нет, дом под капремонт, приватизации не подлежит. Ну, не знаю, говорит, я бы в суд подал. Да какой суд? Что вы? Что я первый день, что ли, живу? Ну, подал в суд. Назначили слушание. Пришел, ответчик не явился. Милая женщина, судья, назначает новое слушание. Я говорю, ну и смысл какой? Он же не придет снова. Он говорит, ну не важно, не придет. Значит, назначили, пришел. Я пришел, ответчик не пришел. Я говорю, ну вот, видите, как я вам говорил. Она говорит, ну тогда, но все права на вашей стороне. И я вышел из суда с бумагой и подумал, боже мой, я знаю, как поступать. Я знаю, куда приходить. Я знаю, что такое справедливость. Понимаете? Я не буду говорить, что потом стало происходить с нашими судами. Не буду. Я думаю, сами люди знают. Но должен сказать, что именно это решение и позволило нам потом, поскольку квартира была приватизирована, уехать из этой квартиры, продав тем, кто брал наш дом в реконструкцию, во все дела, и построить другое жилище.
Игорь Николаевич, смотрите, вот были суды одни, да? Теперь суды несколько иные. Но справедливость, о которой вы говорите, да, или, скажем так, идея справедливости, ведь она остается неизбывной, она остается самой собой, не терпит никакого ущерба от того, ну, как к ней относятся. Стоит за нее бороться, и какие усилия, собственно говоря, стоит прикладывать?
Не стоит бороться, а обязаны бороться. Понимаете? Как вот мы начали ведь с этого. Если мы разводим руками и говорим, ну а что мы можем сделать? Ну что, мы обязаны сделать. Если мы профессионалы, мы знаем, о чем мы говорим. И требуем, чтобы прислушались к тому, что мы говорим. Понимаете? А чиновники, я уже это привел замечательное определение, понимаете? Они ведь не о главном думают, а думают о бабочке, об галочке. Вот это сделать, и все. Понимаете? А решения принимаются простые. Ну вот скажем сейчас ситуация, да, значит, либо мы думаем, каким образом оправдать то, что будут платить зарплату, или мы говорим, и правительство говорит, и президент говорит, в связи с этими экстраординарными обстоятельствами мы платим зарплату. Все. А мы делаем свое дело. И это наше дело сообразить, каким образом все выстроить. Понимаете? Каждый должен брать на себя ответственность. Вот о чем разговор. А если это все, ну а что мы можем сделать? Ну как вот это? Вот и все. Вот и получаем это. Понимаете? После коронавируса нам надо будет восстанавливать страну. Восстанавливать экономику. Значит, если надо будет работать бесплатно, будем работать бесплатно. Ну что тут говорить? Мы же делом заниматься должны. Вот. Вот что я вам... Вот да, кстати сказать. Вот эта книга замечательная. Минкина. Не понял. Онегин. Вот понимаете, у него тут замечательные... Вот это я к чему говорю. Вот замечательные... Черновик. Письмо Онегина к Татьяне. Вот как работал Александр Сергеевич Пушкин. Вот сколько там вариантов, сколько зачеркнуто, как он работал. А потом вы читаете и наслаждаетесь легкостью и гением. Понимаете? И это и есть радость. Ради этого и стоит заниматься этим делом. Понимаете?
Та самая борьба за главное, которую можно противопоставить галочке, если можно так сказать.
Да. И вот еще последнее, что я вам сейчас скажу. Например, тоже у... извините, что так вот я перескакиваю. Да? Вот тоже у Каспарова. Да? Наука. Наука не может передавать диалектику, а искусство может. Потому что наука пользуется останавливающими словами, а искусство – промежутками, силовыми полями между слов. Понимаете? Вот. То есть силовые поля. Вот что такое наше дело. Между слов, силовые поля. Они просто слово взяли. Это я к тому говорю. Извините, что вот так сбивчиво туда-сюда. Включите телевизор, посмотрите эти бесчисленные сериалы, где они говорят просто слова. Понимаете?
Без силовых полей.
Абсолютно верно. Абсолютно верно.
Игорь Николаевич, а в искусстве, на ваш взгляд, вот в этих силовых полях, каковым должно оставаться соотношение на сегодняшний день этического и эстетического? Потому что, ну, искусство, которое теряет прекрасное.
Как да? Вы хорошо сейчас сказали. Замечательно. Вот когда я говорил об Александре Александровиче Румневе, да, который преподавал пантомиму, замечательная формула у него была. Для меня, говорил он, этическое выше эстетического. Понимаете? Вот прекрасная формула. Этическое выше эстетического. И вот мы начинали с этой темы. И я вам должен сказать, что они, учителя, и поступали так. И я благодарен там вот судьбе, что я вышел к ним туда, я успел прикоснуться, успел услышать, они вели себя таким образом, они предметные уроки нам давали своими поступками, своим поведением. И Михаил Ильич Ром, понимаете? Вот я почему я говорю, я считаю себя счастливым человеком, потому что мне судьба подарила встречу вот с этими потрясающими людьми, выдающимися. Вот что я могу сказать.
Игорь Николаевич, а как вы считаете, вот чего, на ваш взгляд, не хватает современному российскому кинематографу? Тут, когда в очередной раз прогремел скандал по распоряжению тогда бывшего министра культуры Мединского, когда, помните, переносили премьеры каких-то зарубежных фильмов, мультфильмов, анимационных лент, чтобы поставить вперед премьеру нашего отечественного фильма, и потом эти, правда, наши отечественные фильмы показывали, проваливались в прокате. Вот что, в чем проблема? То есть мы разучились снимать или что?
Нет, если вы про меня спрашиваете, разучился ли я снимать. Я, слава богу, попробовал это дело. Было очень полезно встать по другую сторону камеры, тоже для профессии. Но что я могу сказать? Это отчасти так. Это долгий разговор, вообще говоря. Вот то, что вы задали вопрос, тут надо долго, целую передачу этому посвятить. Но что я могу сказать? Понимаете, я поступил к Михайловичу Рому 17-летним мальчишкой. Мне исполнилось 17 лет, 24 сентября, значит, я начал учиться, и мне 17 лет исполнилось. А рядом учились режиссеры.
Кончаловский, Смирнов. Это ваш курс?
Смирнов был тоже молоденьким, 17 лет. Но был Борис Яшин, капитан третьего ранга. И, понимаете, были они, люди были, не случайно пришедшие в эту профессию. Они пришли с тем, что знали, зачем и с чем они идут. Понимаете? Сегодня, когда я вижу ребятишек, ну вот они молоденькие, сегодня ничего не стоит взять, скажем, смартфон. Ну вот я тут как-то был, значит, в жюри, не буду говорить, какой там фестиваль, все. Ну вот смотрю картину. Ну вот начинается какая-то длинная даль уходящая дорога, и человек, идущий спиной к нам, значит, уходящий вдаль, спина, вижу спину. И вот он идет. И я смотрю, а что, а зачем он идет, что это так, что это значит? А все уже, ну, я вижу, что он идет, и понимаю, что он дойдет туда, вот до самого-самого. И у меня в мозгу только одна мысль. Хорошо, а вот если бы он снимал, этот режиссер, на Кодак, нормальной камерой, он позволил бы себе так снимать? Ему почему-то показалось, что это что-то такое. А что происходит? Что происходит от этого томительного и бессмысленного прохода вдаль? Что изменилось там? Что-то, понимаете, для чего мы это делаем? А я вам вот что скажу. Значит, очень неплохо современным посмотреть картину «Неизвестный Чаплин» и увидеть, как великий Чарли Чаплин снимал, кажется, да, «Новые времена», встречу с цветочницей. Вы понимаете, вот в этой картине вы бы увидели, что снимал он вот эту сцену. Он снял сцену, что-то его не устраивало. Он брал перерыв, потом приезжал, что-то еще там. Он снял замечательно, уже первый раз. А потом, когда Я вижу, вот изменилось, вот что-то добавилось, вот что-то еще, вот что-то еще. И в результате я вижу шедевр. А была очень хорошо сделанная сцена. Вот ответственность художника. Вот великий Чаплин, как работал. А сегодня, понимаете...
Нет, год не будут снимать одну сцену. Я не могу себе такого представить.
Да какой год? Вы знаете, локация... Знаете, что такое локация? Не знаете. Не знаете. Это интерьер. Раньше это называлось, так сказать, вот в интерьере снимаем, не в павильоне, в интерьере все. А это локация теперь. Я вам скажу. Вот ты приезжаешь... уйма народу, чем они занимаются, не всегда понимаешь. И мы что-то там делаем, что-то делаем, что-то делаем. К концу смены понимаем, что не удалось все снять. Но что-то там еще доснять. А снимают теперь, понимаете, не пленка, а кнопочку нажал и все. Потом звонят и говорят, значит, Сергей Николаевич, надо будет еще. Я говорю, так мы же сняли все уже. Ну, нет. Значит, ты приезжаешь, и то, что мы снимали в первый день, мы сняли за полдня. Потому что, видите, оказывается, первый день даже прошел, его можно считать таким репетиционным. Но они-то это не закладывали. Понимаете? Вот я и говорю, что все. Это касается сценариев. Это касается... профессии, как выстраивать работу. Понимаете? Это касается и, ну, опять, куда деваться, если раньше вы снимали картину, и у вас обязательно был день на освоение. Надо было освоить. Или павильон, понимаете, расположиться там, присвоить себе это все. Это все важные человеческие вещи, понимаете? Ну и в результате, а что может быть такое, если это гонка, если это давай, давай, скорее, скорее? А это превращается просто в произнесение слов. Ну, в интонации какие-то, понимаете? А они, ну, такие.
Они без силовых полей, как вы говорили.
Без силовых полей. И это же должно рождаться. Рождаться. Тогда что-то происходит. И, кстати сказать, вот если вдруг вы видите картину, которая почему-то заставляет вас... остановиться и посмотреть. И все. И вы в эту воронку втягиваетесь. Понимаете? Ну, опять, я никого не хочу топтать. Я понимаю, что ну, а что делать? Надо зарабатывать. Ну, что делать? У актеров тоже есть семьи. У них и одеться надо, и покушать надо, и все. Ну, что тут поделать?
Так. А вас вот такие предложения, вот поучаствовать в таком процессе, в ускоренном процессе, который в своем целеполагании далеко не очевиден, останавливает? Вы говорите, нет, позвольте, я вот... Нет. Даже если нужно покушать, одеться и прочее, прочее, прочее.
Ну, что я вам скажу? Врать не буду. По-разному бывает. По-разному бывает. Ну, иногда это компенсируется тем, что ты читаешь то, что тебе приносит студент-режиссер. Если это интересно, ты идешь, работаешь и зарабатываешь в других местах. Вот так.
Скажите, а была ли вот, не знаю, вот роль, которую бы вам хотелось бы сыграть, ну вот, не знаю, вот какая-то вот мечта?
Простите за нескромность, но те роли, вот почему я говорил с самого начала, что, ну, можно считать, что я счастливый человек, потому что те роли, которые выпали на мою долю, практически с молодых ногтей. Например, была такая пантомимический спектакль «Похождение Чичикова», который поставил Александр Орлов, где я играл Чичикова. И это было большое счастье, потому что мы этот спектакль делали импровизируя, веселясь, открывая какие-то вещи. Вообще, это было большое счастье. Дальше. Спектакль, вы понимаете, ну как я вам скажу еще? Ну, почему я говорю еще о том, что вот счастливый человек? Я сказал, какие режиссеры, да, были и есть. И я должен сказать, что... обязательно должен сказать о друзьях, которых мы счастливы встретить в Авгике, и в основном это друзья художники. Валерий Акинч Левенталь, с которым мы прошли Царство ему небесное плечо к плечу всю жизнь. Вот. Александр Соломонович Боим, Владимир Серебровский. Ну, вот.
Вас можно назвать счастливым человеком. Во всяком случае, Игорь Николаевич Исулович таковым себя считает. Увы, вот так быстро у нас пролетел этот час. Пора заканчивать разбор полета. Игорь Исулович, актер, кинорежиссер, народный артист России, был здесь в студии. Мне осталось проанонсировать, что буквально через несколько минут у нас будет футбольный клуб. Его ведут Василий Уткин, Сергей Бунтман, Максим Курников. После полуночи программа Владимира Ильинского «Кладовая солнце» из архива «Эхо Москвы», а с часу до трех ночи программа Игоря Юджина «Хранитель снов». А здесь в студии был Стас Крючков, Марина Максимова. Всем спасибо. Пока. До свидания.
До свидания. Разбор полета.